говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Белорусские спецслужбы заявили о раскрытии заговора оппозиции с целью захвата власти. Владимир Путин прибыл с визитом в Чехию. При взрыве в Багдаде погибли не менее 30 человек. Председатель КГБ Беларуси Степан Сухаренко заявил, что оппозиция после президентских выборов 19 марта планировала захват власти. С подробностями корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
По словам председателя Комитета госбезопасности, вечером 19 марта оппозиция планировала объявить о фальсификации президентских выборов. В разгар митинга в толпе планировалось взорвать взрывное устройство, после чего, по уверению Сухаренко, начинается захват зданий органов власти, вокзалов, перекрываются железнодорожные пути.
В вашей памяти свежие события, произошедшие в когда в результате взрыва, совершенных хулиганских побуждений лицами с психическими отклонениями, пострадали десятки ни в чем не повинных молодых людей. Прогремевшие взрывы вызвали негодование не только семей пострадавшей, но и всей общественности.
Фактически Степан Сухаренко предъявил обвинение незарегистрированной организации «Партнерство». 21 февраля четверо активистов организации были задержаны, возбуждено уголовное дело. Как заявил Сухаренко, в офисе организации изъято около сотни сотовых телефонов и несколько десятков тысяч долларов. Продемонстрирован фрагмент видеозаписи и допроса координатора партнерства Тимофея Дранчука, в котором шла речь о зарубежном финансировании деятельности наблюдателей за президентскими выборами. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент США Джордж Буш совершил внезапный визит в Афганистан. Его самолет приземлился на американской военной базе «Баграм» под Кабулом. Буш встретился с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Позже Буш, как ожидается, прибудет в Индию, где проведет переговоры о сотрудничестве в области атомной энергетики. Накануне поездки Буш дал интервью индийскому телевидению.
Наши отношения шире, чем просто сотрудничество в области ядерной энергетики. Я говорил американскому народу, что мы хотим, чтобы Индия развивала мирную ядерную программу. Мы связаны глобально, в частности, когда речь идет о ценах на источники энергии. И чем больше ядерной энергии используют растущие демократии, подобные Индии, тем лучше для всех нас.
Сказал Джордж Буш. Подробнее о поездке президента США в программе «Время свободы». Президент России Владимир Путин прибыл сегодня с визитом в Чехию. Главная тема переговоров с чешским руководством – вопросы экономического и военного сотрудничества и борьба с терроризмом. В преддверии визита российского президента в Прагу в чешской газете «Млада фронт Днес» было опубликовано обращение бывшего президента Чехии Вацлава Гавела и ряда других лауреатов Нобелевской премии мира, общественных и религиозных деятелей, в котором они подвергли резкой критике политику России в Чечне. Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта зашли в тупик, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с беженцами в городе Агдам. С подробностями корреспондент Радио Свободы Елчин Тайраглу.
Переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта не дают никаких результатов. Иногда кажется, что достигнута договоренность, но когда надо принимать решение, Армения уходит в сторону и сводит на нет все усилия, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед группой беженцев, временно размещенных в прифронтовых районах страны. Алиев отметил, что Азербайджан должен пересмотреть свою позицию. «Мы должны быть готовы как к переговорам, так и к другим формам решения проблемы. Наша твердая позиция заключается в том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказал Ильхам Алиев. Президент отметил, что ведение Азербайджаном в течение 12 лет переговоров является самой большой уступкой. «Мы пострадавшая страна, и это дает нам право решить вопрос любым способом», — отметил президент Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что именно этим вызвано резкое увеличение военных расходов. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В восточной части города при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста погибли 26 человек. Еще четверо были убиты при минометном обстреле. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Только за вчерашний день погибли не менее 60 человек. Один из влиятельных представителей суннитской общины Ирака Абдул Салам Аль-Кубайси обвинил власти в неспособности остановить насилие.
Радио «Свобода». Новости.
Бунт заключенных в тюрьме под Кабулом, начавшийся в минувшую субботу, сегодня был подавлен. Заместитель министра юстиции Мухаммад Касим Хашимзай заявил, что власти полностью контролируют ситуацию. 1300 узников силой были переведены в другой тюремный блок. Заключенные во главе с пленными талибами подняли мятеж после того, как администрация ужесточила меры для предотвращения побегов. За время бунта погибло 5 человек. Глава иранской делегации на переговорах в Москве Али Лариджани заявил журналистам.
Мы готовы устранить все неясности в отношении ядерной программы Ирана. Инспекторы Международного атомного агентства могут прибыть к нам и контролировать иранскую деятельность в этой области.
В то же время он отметил, что возврат Тегерана к мораторию на обогащение урана не обязателен для решения его ядерной проблемы. 6 марта МАГАТЭ снова рассмотрит вопрос о ядерной программе Ирана. Чтобы избежать возможной передачи иранского досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН, Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. Президент Чечни Алу Алханов принял отставку главы правительства республики Сергея Абрамова. Соответствующее прошение Абрамов подал накануне, сославшись на проблемы со здоровьем. В ноябре прошлого года он попал в автомобильную аварию. В четверг президент Чечни представит Народному собранию кандидатуру на должность премьера. По его словам, в списке будет один человек. Его имени Алханов не назвал. По мнению многих экспертов, премьером Чечни, скорее всего, станет Рамзан Кадыров. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском крае, Ставрополе, Дагестане, Калмыкии и Адыгее. Вот что сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства Эдуард Джавадов.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне, по лету этого года она будет вновь занесена на территорию России. К сожалению, этот вирус мутирует, приобретает все новые и новые свойства. Он усиливает поражающее действие на человека. Он приобрел свойство поражать других млекопитающих.
Сказал Эдуард Джавадов. В Москве в телецентре Останкино состоялась церемония прощания с убитым в воскресенье специальным корреспондентом телекомпании НТВ Ильей Зиминым. Отдать дань памяти известному тележурналисту пришли его родители, друзья и коллеги.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Визит Владимира Путина в Прагу. Политическое давление Россия заменяет экономической экспансией. 100 дней правительства Ангелы Меркель. Политологи дают умеренно позитивные оценки. Неожиданная поездка Джорджа Буша в Кабул. Переговоры о совместной борьбе с терроризмом. После обвала крыши басманного рынка специалисты проверяют надежность зданий в Москве. Таковы главные темы дня среды 1 марта по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня президент России Владимир Путин начал визит в Чехию. В Прагу он прилетел несколько часов назад из Будапешта, где речь шла прежде всего о вопросах экономического сотрудничества. В Чехии Путина сопровождает все та же большая группа бизнесменов в маршруте его поездки Прага и Брно. Незадолго до этого визита Радио Свобода направила господину Путину приглашение посетить штаб-квартиру нашей организации, которая расположена в Праге. Положительного ответа мы, к сожалению, не получили. За ходом визита российского президента в Чехию следит мой коллега Ефим Фиштейн. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» из Пражского града. Ефим, добрый вечер. В чем же главная интрига этого визита?
Добрый вечер, Андрей. Действительно, звуковой фон, который вы, может быть, слышите, это звуковой фон Пражского града, где в эту минуту проходит подписание ряда меморандумов и соглашений. В основном они чисто технического свойства. Это меморандумы об обмене информацией. Это соглашение о предоставлении кредита чешским фирмам, торгующим с Россией. Визит, в общем-то, имеет довольно скромную программу и поэтому имеет все предпосылки для того, чтобы оказаться достаточно успешным. Владимир Путин был принят в Пражском граде со всеми полагающимися протоколу почестями. В зале сейчас находится большая группа журналистов, по моей оценке, человек 150-200. Они следят за ходом подписания этих меморандумов. До этого прошла встреча президентов Владимира Путина и Васила Клауса с глазу на глаз, а потом, выступая перед собравшимися, они обменялись первыми впечатлениями от этого визита. Васлав Клаус говорил по-русски, что Владимир Путин весьма высоко оценил. Как он сказал, Васлав Клаус его этим самым разоружил. Владимир Путин говорил о том, что Россия действительно собирается с Чехией интенсивно торговать и помогать чешским фирмам продавать свои товары на русском рынке. Для этого и предоставляются кредиты. Владимир Путин понимает, по его собственным словам, что сейчас пока у России положительная сальдо в торговле с Чехией, но он подчеркивает, что Чехия вывозит на российский рынок товары высокого качества, в то время как Россия в основном вывозит сырье. Сейчас Россия намерена в основном участвовать в развитии энергетической, в частности ядерной энергетики в Чешской Республике. Для этого...
Ефим, 13 лет такова пауза между двумя визитами руководителей России. Борис Ельцин 13 лет назад посетил Прагу, с тех пор здесь не было российских президентов. Говорят ли что-то в кулуарах переговоров о том, что начинается новый этап в отношениях России и Чехии сейчас?
Именно приблизительно этими же словами высказал подобную мысль президент Чешской Республики. Новый этап будет заключаться прежде всего в развитии экономического сотрудничества. Я думаю, что чехи будут строго и пристально следить за тем, чтобы все-таки это сотрудничество оставалось, как говорится, в цивилизованных рамках и не давало возможности одной или другой стороне оказывать какое-то экономическое или политическое давление благодаря своему расширенному экономическому участию, скажем, на рынке другой стороны.
Скажите, пожалуйста, Ефим, звучали ли слова «Чечня» или «права человека» применительно к ситуации в России во время переговоров?
Многие чешские правозащитники или политические деятели предлагали чешскому правительству со своей стороны эти темы затронуть. Пока что, поскольку переговоры только начинаются, ни о чем подобном пока ни одного слова не было сказано.
Спасибо, Ефим Фиштейн, специальный корреспондент «Радио Свобода» по телефону из Пражского Града о ходе продолжающихся переговоров российского президента и его чешских партнеров. Сегодня пражская газета «Млада фронт Однес» опубликовала обращение 9 известных политиков и общественных деятелей под заголовком «Нельзя закрывать глаза на действия России». Авторы письма, среди которых бывший президент Чехии Вацлав Гавел, французский философ Андрей Глюксман, иорданский принц Хасан бин Талал, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, американский финансист и филантроп Джордж Сорос призывают мировых лидеров не замалчивать в контактах с руководством России преступления российской армии в Чечне и случаи нарушения прав человека. Вот цитата из этого документа. «Воспоминания о величии русской культуры и надежд на способность России развиваться по демократическому пути недостаточно. Чеченский вопрос не должно скрывать услужливое молчание. Мы должны помочь российским властям выбраться из тупика, в который загнала их новая Кавказская война, угрожающая русским, чеченцам и всем нам». О контексте визита российского президента в Чехию я беседовал с известным пражским журналистом, бывшим дипломатом, обозревателем газеты «Ледовые новины» Павелом Машей. Как вы считаете, господин Маша, нынешние чешские власти способны обратить внимание на эту проблему?
Конечно, эта проблематика будет составлять одну из частей разговора нашего президента с господином Путиным. Ну, чтобы господин Клаус уделял какое-то специальное внимание как раз именно тому, о чем писал господин Гавел, я не предполагаю. Потому что, в принципе, Клаус достаточно ясно высказался уже, когда появилось письмо 112, так называемое письмо 112, когда он сказал, что у него нет доказательств того, что Россия массированно как-то угнетала права человека.
Я внимательно следил за чешскими газетами в последние дни и заметил некоторые колебания относительно перспектив визита Владимира Путина. Не запланировано подписание сколько-нибудь серьезных документов. Давно не было руководителя российского в Чехии. Чего ждут от этого визита в Праге?
Я прежде всего знаю, чего ждут наши бизнесмены. Это будет достаточно мощный толчок к развитию двухсторонних экономических отношений и сотрудничества. Наше правительство ждет гарантии, что будут продолжаться поставки газа и нефти после 2013 года. Так что, на первом плане или на первый план выходит экономическая проблематика.
Означает ли это, что для Чехии не так важна сейчас политическое выражение лица России, в том числе не важен вопрос о том, какую позицию занимают российские власти в вопросе о событиях в Чехословакии 68 года?
Конечно, что будет приятно услышать повторение хотя бы этих слов, которые сказал господин Путин уже в Будапеште насчет 56 года. Уделяли это какое-то особое внимание представители Чехии, как президент Клаус или премьер-министр Парубок. Я не думаю. С другой стороны, я лично думаю, что это ошибка, что называется прагматической политикой. Слишком, в принципе, представляет односторонние позиции. И мы должны развивать в России более, я бы сказал, плодотворный диалог и в политической сфере. Этого не происходит, и я думаю, что это вредит, в принципе, нормальным отношениям обеих государств.
А в чем причина такой ситуации? Время прагматики пришло, или Чехия сейчас более спокойно чувствует себя, став членом НАТО? Изменилась ситуация в Европе? С чем это связано, по вашему мнению?
Наше правительство достаточно зависит от мощных экономических группировок, и поэтому господин Парубик решил прежде всего пойти навстречу их требованиям. А вы знаете, что более взвешенная политика, например, когда господин Гавель или в какой-то степени раньше и господин Клаус выражали свои сомнения по поводу, скажем, политики российской в отношении прав человека, или, например, пример Китая, это то же самое. Так что сразу же наши предприниматели говорили, и я бы сказал достаточно вслух, что это вредно их бизнесу, и поэтому Парубик сейчас решил, по-моему, быть более осторожным.
Такое впечатление, что в отношениях России и Чехии, может быть, сейчас подходит к концу такая довольно заметная пауза. Я помню, еще в середине 90-х годов Чехия была в заголовках новостей очень часто, были какие-то отдельные отношения к русским, к россиянам, находящимся здесь, в Чехии. Сейчас того уже нет. Вам не кажется, что как-то общественный климат в Чехии изменился по отношению к России?
Совершенно правы, потому что более такой нормальный подход. На России люди интересуются, это я знаю из своего опыта, но они уже не воспринимают Россию настолько как потенциальную угрозу, а скорее как партнера, которому мы можем вести себя нормально, откровенно, хотя осторожно.
Чешский журналист и политический аналитик Павел Маша об отношениях России и Чехии.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об обращении экс-президента Чехии Вацлава Гавела и других общественных деятелей с жесткой критикой действий российских властей в Чечне. Говорим с главным редактором правозащитного агентства «Прима» Александром Подрабиноком, бывшим политическим заключенным и главным редактором газеты «Экспресс-Хроника». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 1 марта. Заболевание, поразившее население в Шелковском районе Чечни, не удается окончательно локализовать. В больницах республики, соседнего с ней Ставропольского края, находятся несколько десятков пациентов, преимущественно девушек и девочек школьного возраста. Врачи отрицают, что это психическое заболевание является следствием отравления или влияния радиоактивных веществ, однако колеблются с определением точного диагноза. Как считает главный нарколог Чеченской республики Муса Дальсаев, результат лечения зависит и от морального климата, созданного вокруг детей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Состояние заболевших детей из Шелковского района Чечни в последнее время ухудшилось, говорит эксперт Комитета по охране здоровья Госдумы России Елена Кравченко.
Был предварительно поставлен диагноз психопатия. Депутаты нашего комитета приняли запрос в адрес Минздравсоцразвития с просьбой дать объективную информацию о состоянии здоровья этих детей. Где лечатся эти дети, кто наблюдает за состоянием их здоровья, улучшилось или нет состояние их здоровья, есть ли необходимость пролечить этих детей в федеральных учреждениях.
Главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев еще в декабре прошлого года поставил больным детям диагноз – псевдоастматический синдром. Этот диагноз подтвердили сотрудники Института имени Сербского и Центра медицины катастроф защиты, говорит главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев.
Когда мы говорим под ухудшением или улучшением состояния детей, это все относительные понятия, поскольку речь, во-первых, не идет о жизнеугрожающей ситуации детей. Во-вторых, речь идет об изменении динамики состояния, которое зависит не от степени тяжести состояния, а от той ситуации, которая складывается вокруг этого состояния. Я имею в виду, если говорить медицинским языком, тактика по отношению к такого рода расстройствам, она полностью противоположна той тактике, которая бывает в случае отравления. И когда неправильное отношение к детям складывается из-за непонимания самой сути происходящего, то та тактика, которая возникает по отношению к этим детям, становится провоцирующим ухудшение их состояния. И появляются те клинические проявления, которые истолковываются как утяжеление утяжеление, хотя на самом деле, я еще раз говорю, мы не стараемся говорить этот термин утяжеление, поскольку это обратимое состояние и при правильной конструкции системы терапии и реабилитации детей, заболевших, это должно вернуться в норму, когда мы говорим о конверсионных расстройствах.
Некоторым детям после лечения стало лучше, но публичные непрофессиональные дискуссии и поспешные выводы сыграли отрицательную роль.
Лечение было начато в Грозном, в Щелковском районе, а в последующем лечебные мероприятия реабилитационные были перенесены в Ставропольскую медицинскую академию. И сообщением, которое мы получали и с самой академии, и через местные средства массовой информации, динамика состояния детей была положительной. То есть количество приступов было практически сведено на ноль, клинических проявлений уже не было. Сами дети говорили о помощи, которую им оказывает эта клиника. В последующем, когда решили отправить вторую группу, выписав первую группу детей уже с выздоровлением, была такая реплика: это не означает, что в последующем такие состояния исключены, было сказано профессором. И вот так сложилось, что внимание к этому явлению продолжалось. В принципе, состояние детей, обрастающее потом слухами, эти слухи, как и сегодня, на сегодняшний день, не позволяют выйти из этого порочного круга.
Главный нарколог Минздрава Чечни Мульса Дальсаев считает, что больных детей необходимо оградить от всевозможных домыслов о причине их заболевания.
Система оздоровления детей психогениями, связанными вот с такого рода типа расстройствами, как конверсионные, они требуют комплексного и в первую очередь психотерапевтического лечения и наблюдения и реабилитации. Если ребенок будет возвращаться в ту среду, в которой поддерживается идея об отравлении, идея об опасности проживания на этой территории, то у этих детей, естественно, будут вновь возникать подобного рода явления. Начинают муссироваться слухи о том, что якобы там обнаружено какой-то источник отравления, какой-то источник излучение, какие-то там вещества, но никто этих ни веществ, ни отравляющих, ни радиоактивных, никаких нигде ничего не нашел. Это негативная информация, которая в первую очередь беспокоит родителей, поскольку они заинтересованы в выздоровлении своих детей, она начинает их беспокоить. И самих детей, когда родители сдерживают посещение школы, ссылаясь на то, что там в школе продолжает пребывать какой-то источник отравления. Поэтому вот эти все вещи вместе взятые, они препятствуют выздоровлению, вернее, детей и полной нормализации ситуации. Какой-то элемент секретности, какой-то элемент какого-то там сенсационности, это все мешает. Если кто-то хочет помочь, он должен сразу же делать так, чтобы, не обрастая никакими ненужными сплетнями и слухами, организовать то, что, собственно говоря, мы и просили. Системный подход к психосоциальной реабилитации населения. Всего населения, я это подчеркиваю.
Так считает главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», среда, 1 марта. Сегодня исполнилось 100 дней существованию правительства так называемой «Большой коалиции» социал-демократов и консерваторов, то есть христианских демократов, во главе с первой женщиной-канцлером Ангелой Меркель. О причинах успехов и некоторых неудач Ангелы Меркель на новом посту корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
За первые 100 дней в свете необходимости реформ сделано совсем немного, по мнению некоторых критиков, практически ничего. А именно, удалось согласовать новую модель разделения компетенций между федеральными землями и центром, что облегчит принятие и проведение в жизнь будущих решений. В нескольких пунктах, например, в вопросе продления сроков работы атомных электростанций, Меркель эффективно усмиряла ревизионистов в рядах собственной партии и демонстрировала верность коалиционному контракту. Все это говорит о ее намерении долгосрочной работы с социал-демократами. Сделано немного, и тем не менее популярность Меркель растет. Более того, опросы показывают растущий оптимизм немецкого общества. Может быть, самое простое объяснение хороших результатов опросов в том, что качество жизни в Германии за эти 100 дней не ухудшилось. Главное наблюдение, на котором сходятся практически все, Меркель каждый раз оказывается успешнее ожидаемого от нее и в целом, и в частностях. О первых 100 днях работы нового канцлера Германии говорит политолог, сотрудник немецко-американского центра Маршалла, Центр стратегических исследований в Гармиш-Партенкирхене Александр Гарин.
С моей точки зрения, это, конечно, успех. Но внутри я оцениваю это как очень важное событие, потому что, на мой взгляд, это просто историческое событие, когда Германия выбирает свой путь. Спишется ли она, сохраняя свою немецкую модель в современную ситуацию глобализации. Потому что надо делать непопулярные реформы. Кроме того, не покинуть, не оставить вот то наработанное в области социального государства, что что было сделано немцами после войны. Это уникально, что бывшие противники слева и справа согласились работать над этой проблемой. Причем для них именно так этот вопрос и стоит. Что они будут делать? Они могут, конечно, управлять страной, то есть более или менее так прокантоваться, говоря жаргонным словечком, эти 4 года, или они действительно сформируют новый образ Германии. И вот что показывает это правительство эти 100 дней, что это удается, что прекрасный контакт, так все отмечают специалисты внутри правительства, что бывшие соперники замечательно умеют работать друг с другом, и это, конечно, заслуга Анджелы Меркель, что она умеет слушать, слышать. Поэтому в этом смысле вот эта консенсусная политика, при которой долго запрягают, но быстро едут, эта политика типична для, скорее, скандинавских стран или Голландии, но вот она работает в Германии. Но в области внешней политики, конечно, тоже успех. В данном случае это заслуга ее не столь большая, потому что это, скорее, ее благо нового начала, потому что она может заново расставить акценты, сгладить некоторые углы, с Францией немножко в меньшей степени сближаться за счет других стран, как это воспринималось. Наоборот, с Вашингтоном чуть-чуть ближе и в большей степени понимания, опять-таки не оставляя принципы, уже выработанные в немецкой внешней политике. То же самое с Великобританией. И не в последнюю очередь с Москвой. Дело в том, что если мы вспомним, что она встречалась там с представительницами Хельсинкской группы, то есть с правозащитниками, с Людмилой Алексеевой, которая отметила, что Анджела Меркель все понимает. Она выросла в ГДР. Она все понимает. Она в этом смысле для нее те процессы отката демократизации в России, как мы их наблюдаем, они более понятны. Ну и, наконец, если посмотреть лично на саму Анджелу Меркель, то это, конечно, удивительная карьера, если вспомнить, что Анджела Меркель была когда-то в комсомоле, одновременно, правда, дочкой пастора. И всплыла наверх, стала председателем консервативной партии Западной Германии, то есть общей Германии, благодаря борьбе с коррупцией. Без сомнения, вот то, что она показала себя как человек, который держит в руках правительство, который создал великолепный климат, она может пока что собирать только лавры.
Насколько возможны подвижки в той роли, которую Германия может играть на мировой арене, на ваш взгляд?
Германия взяла на себя такую сглаживающую, посредническую роль вообще во внешней политике после Второй мировой войны. Прежде всего, чем сильнее Германия становится, чем она более мощнее экономически, тем больше Германия помнит, что именно вот эта вот возросшая мощь в свое время привела к коалиции против Германии, потому что все ее боялись. Поэтому с самого начала Германия связала себя вот европейским сообществом. Зато, конечно, никакие коалиции против Германии в этом случае невозможны. В сторону Восточной Европы это было примирение с Польшей. В области внешней политики на Запад это прежде всего, конечно, с Францией. Естественно. В этом смысле вот эта вот линия на сглаживание, посредничество, Меркель, она наиболее даже выражена. В области внешней политики, как я вижу роль Германии, это, как ни парадоксально, это внутренняя политика. Германия должна показать, что это работоспособная модель, что Европа может выжить. Вот именно в Германии социальная модель государства должна доказать свою жизнеспособность.
Оценка 100 дней Ангелы Меркель у власти в целом позитивна. Две большие партии сами излучают оптимизм, хвалят друг друга, и им вторит на время утерявшая критический запал пресса. Тем интереснее возвращающее с небес на землю мнение одного из лидеров парламентской оппозиции, председателя либеральной партии свободных демократов Гвидо Вестервелле. То, что Ангела Меркель будет прекрасно представлять нас за границей, я говорил давно, и тогда, когда многие утверждали обратно. Я верю, что Ангела Меркель обладает качествами, позволяющими ей быть международно признанным лидером Германии. Но внутри страны тоже должны приниматься политические решения, и здесь в первую очередь. Здесь живут миллионы безработных, и они не исчезнут благодаря встречам на красных коврах с лидерами других стран, насколько бы важными эти встречи ни были. И тем не менее, сами ознакомительные визиты Меркель в разные страны стали, по общему мнению, убедительной демонстрацией ее собственных акцентов и присущего ей стиля открытого обсуждения неудобных вопросов. Оценивая результаты своих первых заграничных поездок в качестве главы государства и, в частности, поездки в Россию, Ангела Меркель сказала:
«Die
Личностно главы государств мира различны. Очень интенсивной была моя беседа с российским президентом. Естественно, что у нас есть расхождения во мнениях по многим вопросам. Но они есть везде в этом мире. Важным и определяющим для любых отношений является то, что стороны могут друг на друга полагаться, то есть существование доверия. На этой основе возможна хорошая кооперация, и это, я полагаю, удастся и в отношениях с Россией. Доверие – очень важное для Ангелы Меркель понятие. Ей удалось за первые 100 дней получить небывалый кредит доверия граждан своей страны. Судить же об эффективности большой коалиции немцы будут по результатам борьбы с безработицей и по темпам экономического роста. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это программа «Время свободы». Во второй половине часа поговорим о неожиданном визите Джорджа Буша в Афганистан, о ситуации в Москве после обвала крыши Басманного рынка и о том, как курскую газету «Эхо недели» обвиняют в сотрудничестве с британской разведкой. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят переговоры по ядерной программе Ирана. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности Игорь Иванов. Представитель Ирана Али Лариджани заявил журналистам в Москве, что возврат Тегерана к мораторию на обогащение урана не обязателен для решения иранской ядерной проблемы. КГБ Беларуси заявило о раскрытии заговора оппозиции с целью захвата власти. В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают власти, готовили теракты на территории республики. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами. Президент России Владимир Путин прибыл сегодня с визитом в Чехию. В центре внимания на его переговоры с руководством страны экономическое сотрудничество. На западном берегу Иордана убит еврейский поселенец. Его машина была обстреляна на дороге. Ответственность за нападение взяла на себя палестинская группировка бригады мучеников Аляксы. Ранее в городе Газа при взрыве погиб один из руководителей военного крыла палестинской группировки «Исламский джихад». Бывший президент Ирака Саддам Хусейн признал сегодня на судебном процессе в Багдаде, что отдал приказ о суде над шиитами, которые были казнены в 1980 году. Экс-диктатор сказал, что не совершал никакого преступления, так как, по его словам, шииты готовили покушение на него. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что лидер террористической организации Аль-Каида Усама бин Ладен предстанет перед правосудием. Президент США прилетел в Кабул с визитом, о котором заранее не сообщалось.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 1 марта. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш выразил уверенность в том, что лидер террористической организации Аль-Каида Усама бин Ладен предстанет перед правосудием. После переговоров в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем Буш подчеркнул, что американские войска вместе с афганскими и пакистанскими продолжают поиски бин Ладена. Президент США прилетел в Кабул с неожиданным визитом, о котором заранее не сообщалось, и пробыл на территории этого государства около 5 часов. Из Афганистана Буш направился в Индию, как и предполагал, в рамках своей первой поездки по странам Южной Азии он намеревается посетить еще и Пакистан. О переговорах Джорджа Буша в Кабуле моя коллега Ирина Лагунина.
Это во многом символический визит и во многом ответный, поскольку Хамид Карзай за последние 3 года не раз бывал в Соединенных Штатах. Но это был и способ для обоих лидеров подчеркнуть стратегическое партнерство. Хамид Карзай.
Мы обязаны очень многим в возрождении страны, в становлении здесь мира, демократии, движения к будущему, вашей поддержке, вашему лидерству, американскому народу, тому, как вы протянули руку афганскому народу.
Ответ Джорджа Буша.
Я хочу сказать народу Афганистана, что для нашей страны это радость и честь быть причастными к созданию вашего будущего. Мы рады, когда слышим о девочках, которые впервые идут в школу, где они смогут реализовать свой потенциал. Мы очень ценим свободу прессы. Мы радуемся появлению предпринимательского класса, людей, которые готовы работать и воплотить в жизнь свои мечты.
Афганистан считается в Вашингтоне историей успеха. Действительно, в октябре 2004 года в Афганистане прошли успешные выборы президента, и лидер остается лидером по сей день. Ему удается более или менее контролировать ситуацию даже в тех районах, которые находятся под влиянием местных военных князей. В сентябре прошлого года афганцы избрали парламент. Несмотря на то, что в Лойд-Джиргу вошли те же мощные военные князья или их представители, парламент оказался работоспособным. Но это все при том, что в Афганистане продолжают пребывать 18 тысяч американских военнослужащих и 9-тысячный контингент НАТО. И в отличие от НАТО, солдаты, которые выполняют чисто миротворческие функции, американские военнослужащие ведут боевые действия с остатками режима талибов и Аль-Каидой. За 2005-2006 года в стране погибли около 1500 человек. И, несмотря на усилия США, в последнее время в стране наметились негативные тенденции. Демонстрации протеста против карикатур на пророка Мухаммеда в датской газете вылились в ралли Аль-Каиды. В Афганистане возросло количество терактов, совершенных самоубийцами. Директор разведуправления Министерства обороны США генерал-лейтенант Майкл Мейплс, выступая во вторник в Конгрессе, описал ситуацию в Афганистане так.
Вооруженное сопротивление, в котором доминируют талибы, остается сильным и жизнеспособным. В 2005 году количество вылазок Талибана и других противостоящих коалиции группировок увеличилось на 20%. Возросло также число терактов с участием террористов-смертников и более чем вдвое с применением самодельных взрывных устройств. По нашим оценкам, вооруженное сопротивление, ободренное тактическими успехами, будет активным этой весной. And will be active
this spring. Террористы-смертники не в традициях афганской культуры. Именно поэтому специалисты считают, что на территории Афганистана идет проникновение арабских экстремистов. И именно поэтому, находясь в Кабуле, президент Буш заговорил о Бен Ладене.
Я уверен, что Усама Бен Ладен предстанет перед правосудием. Американские силы ищут Бен Ладена и его помощников. Афганские силы, пакистанские силы ведут поиски.
Джордж Буш подчеркнул, что поднимет вопрос о проникновении террористов на афганскую территорию во время встречи с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. В Исламабад президент США отправится после трехдневного визита в Дели. Президент Хамид Карзай уже обсуждал эту тему с пакистанским коллегой в середине февраля, но статистика показывает, что реальных плодов эти консультации двух глав соседних государств не принесли. Количество терактов продолжает расти. Собственно, из-за угрозы терактов визит Джорджа Буша и был столь неожиданным, что было немедленно замечено лидерами талибов. Человек номер два в бывшем правительстве Муллы Омара заявил агентству Рейтер по спутниковому телефону, что американская администрация побоялась, что в Кабуле ее встретят ракетами и гранатами. Это не совсем так. И президент Буш, и президент Карзай не побоялись показаться на публике в афганской столице. А глава Соединенных Штатов даже торжественно открыл новое посольство США в Афганистане. Жест тоже символический и призванный показать, что Соединенные Штаты не намерены покидать эту страну.
Рассказывала моя коллега Ирина Лагунина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 1 марта. В Москве адвокат директора басманного рынка Марка Мишеева подала в Московский городской суд жалобу на арест ее подзащитного. Как заявила адвокат Александра Литовская, Мишеев был арестован по решению Замоскворецкого суда на второй день после обвала крыши рынка. За это время невозможно выяснить истинные причины катастрофы. Напомню, что 23 февраля при обвале крыши басманного рынка погибли 66 человек. В больницах остаются 18 пострадавших, из них 6 в тяжелом состоянии. Сегодня эксперты Министерства по чрезвычайным ситуациям России обнародовали вывод о том, что с большой степенью вероятности главной причиной обвала рыночной крыши в Москве были нарушения при эксплуатации здания. Речь идет прежде всего об обводной галерее по периметру рынка, на которой устроили склад. Очевидно, эта галерея не выдержала нагрузки. О ходе следствия и ситуации, в которой оказались пострадавшие, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
На месте басманного рынка в ближайшее время будет организована платная стоянка
стоянка для автомобилей. Такие планы московских властей огласил в среду префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков. По его словам, позже будет проведен конкурс проектов использования этой территории, однако о некоторых планах еще раньше говорил мэр Москвы Юрий Лужков.
Было запланировано этот рынок закрывать, и на его месте будет весь квартал, квадрат, сделан большой центр торговый, где на первом этаже будет торговля рыночная, а на более высоких этажах будет торговля, ну, такая, значит, магазины, бутики, ресторанчики, кино. То есть это будет современный, должен быть современный торговый центр.
Московское правительство говорит, что техническая комиссия, расследующая причины обрушения рынка, закончит свою работу в течение месяца. Тем временем депутаты Московской городской думы обсуждают возможность проведения специальных слушаний по трагедии на Басманном рынке. С этой инициативой выступил лидер фракции «Яблоко. Объединенные демократы» в Мосгордуме Сергей Митрохин, который в интервью «Радио Свобода» пояснил, зачем эти слушания нужны.
Суть нашей инициативы в том, чтобы провести депутатские слушания в Мосгордуме и по вопросу о причинах катастрофы Басманного рынка, также о действиях правительства Москвы по предотвращению впредь подобных трагедий. Становится неприемлемой ситуация, когда происходит одна катастрофа вслед за другой. Вспомним Трансвааль. Расследование является абсолютно непрозрачным. Его результаты никому не понятны, не только общественности, но и депутатам. В результате все повторяется.
Сергей Митрохин уверен, что на то, что рынок имел статус государственного унитарного предприятия, нужно обратить особое внимание, так как ответственность власти за исключительно свою собственность прямая.
Это удваивает ответственность властей. Власть несет ответственность как инстанция, обязанная обеспечить надзор за всеми объектами недвижимости, не только государственными, но и частными. Но она также несет ответственность в качестве собственника Басманного рынка. Но, к сожалению, сейчас дело идет к тому, чтобы найти единственного козла отпущения в виде директора рынка. Конечно же, он виноват, но надо выявить ответственность и тех, кто должен был его проконтролировать.
По мнению лидера демократов в Мосгордуме, то, что траур по 66 погибшим не был объявлен, более чем странно, так как по жертвам рухнувшего 2 года назад Трансвааль-парка москвичи скорбели официально. Митрохин считает, что такое отношение к погибшим под завалами на Бауманской улице, как к людям второго сорта, бесчеловечно и опасно, так как найдет свою оценку в национальных общинах российской столицы. Отчасти это подтверждает руководитель Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов, который заявил, что с выплатой помощи, обещанной московскими властями пострадавшим, возникли проблемы.
Им дали, а остальным пока еще не выдали. Спрашивают иногда за регистрацию, а у них откуда регистрация, если что-то там пропало, никаких документов при них не было. Ну, у кого есть, естественно, они предъявляют, а у кого это нету, естественно, не могут предъявить.
Агададаш Керимов сообщил «Радио Свобода», что тела его соотечественников, которых среди погибших было 2/3, уже почти все увезены в Азербайджан.
Одним самолетом всех вывезли. Там осталось там несколько человек, там 2-3 человека, их потом за ними там отправили в течение буквально 1-2 дней. Остались только больные в больницах. Находятся в реанимации, там их нельзя транспортировать, поэтому их не выпускают.
Представители азербайджанской и других диаспор в частных разговорах замечают, что даже не очень обиделись на то, что траур по жертвам Басманного рынка не объявили. По их словам, при нынешнем разгуле ксенофобии в Москве привлекать внимание к своим проблемам и даже к своим погибшим просто опасно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московские власти заявляют о необходимости экспертизы технического состояния и проверки правильности эксплуатации зданий. Как такая экспертиза может и должна проводиться в многомиллионном городе, в котором ведется масштабное и не всегда упорядоченное строительство? На эту тему я беседовал с московским архитектором Андреем Гозаком.
Речь идет о специфических зданиях, в которых, ну, какой-то особый режим. Например, бассейны, где повышенная влажность. Соответственно, здания, в которых большое скопление народу, и в связи с этим перепады температур. Здания, предположим, каких-нибудь теплиц. Я сейчас достаточно свободно их называю, потому что это наиболее опасные, воздействующие, ну, в первую очередь, предположим, на металлические конструкции. Все остальные здания в этом смысле имеют более такую нормативную, что ли, ситуацию. и поэтому они менее опасны. Но это, опять-таки, связано все равно с общей системой наблюдения за этими конструкциями.
А какова общая система наблюдения за техническим состоянием зданий?
Но практически это все передано в ведение эксплуатации. Ну, там, за жилыми зданиями смотрят эксплуатационные конторы. Когда речь идет об особенных зданиях, то там, конечно, заказчик и тот, кто его эксплуатирует. Потому что общей системы наблюдения городской у нас не существует.
А она должна существовать, по вашему мнению?
Ну, я думаю, что должна, особенно в ситуации вот таких катастроф. В настоящее время, особенно в тех случаях, когда эти здания принадлежат каким-то частным заказчикам, это, по-моему, вообще не поддается никакому наблюдению.
Насколько важна ситуация с грунтами, с влажностью почвы при строительстве?
Если мы говорим об обрушении здания, то оно может обрушаться, так сказать, с помощью разрушения перекрытия. Второй вариант — с помощью провала этого здания на изменившихся грунтах, потому что московская геология — это еще одна из самых опаснейших сред, которая тоже становится все менее изученной и все в этом смысле более опасной. Было достаточно много случаев провала зданий целиком под просто в связи с изменением геологии, направления течения грунтовых вод и так далее. Кто следит за этим? Ну, вообще существует в Москве геотрест, который и выдает данные на строительство, и он же следит за состоянием, ну, скажем, изменения ситуации грунтовой.
В советское время, по вашему мнению, качество строительства было выше, чем сейчас?
Это очень трудно сказать. Были свои сложности, связанные с унификацией, стандартизацией, ограничением применения определенных типов материалов. Ну, скажем, например, со сборностью. Вот то сооружение, которое сейчас пострадало, в какой-то степени можно гипотетически сказать, что оно было тем, вот тех ограничений в строительстве, где был запрещен, предположим, монолитный бетон, и приходилось совмещать сборные монолитные конструкции. Они все чреваты вот теми опасностями, о которых мы говорим. Тогда была как бы более единая система, и коэффициент как бы безопасности был общий. Сейчас же в силу, ну, назовем это рынка или частного заказчика, колоссальные контрасты. Может быть, от очень высокого уровня до очень низкого. Особенно там, где используются строители, растарбайтеры. Сам процесс наблюдения и приемки зданий очень и очень податлив. Вот часто заказчик вместо утвержденного трехэтажного здания строит восьмиэтажное здание, не меняя практически там его фундаментов и оснований и так далее. То есть, ну, выражаясь грубым словом, разбой достаточно высок в области строительства московского.
Если бы вам предложили сейчас выработать какую-то систему мер для того, чтобы больше не обваливались крыши в аквапарках и рынках, что можно сейчас сделать конкретно?
Ну, во-первых, строжайшим образом проверить, выявить здания, которые близки к тому состоянию, где потеря прочности чреватыми опасностями. Но это достаточно большой объем. Тут трудно предположить, кто возьмет на себя это финансирование. В Москве большепролетных зданий, если считать промышленные объекты и транспортные объекты, и других очень много. Их состояние, думаю, очень разное. Целевая установка одна. Проверка и немедленное приведение в порядок, выражаясь простым языком.
О техническом состоянии и правильности эксплуатации зданий в Москве архитектор Андрей Гозак. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это лауреат литературного конкурса «Русская премия» Евгений Абдулаев. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Курской области разгорается неприятная для журналистов шпионская история. Обвиненная в сотрудничестве с иностранными разведывательными спецслужбами, газета «Эхо недели» сегодня обратилась с жалобой в прокуратуру на коллег из издания «Курская правда». По мнению сотрудников газеты «Эхо недели», их оклеветали, а в «Курской правде» считают, что их коллеги искусственно раздувают скандал и пытаются таким образом рекламировать свою газету. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Поводом для обращения в прокуратуру стала статья, опубликованная в газете «Курская правда», в которой автор, ветеран труда Константин Терехов, предположил, что независимая газета «Эхо недели» связана с британской разведкой. Автор напомнил, что в город Железногорск в 2004 году приезжал Марк Доу, сотрудник посольства Великобритании, этой зимой оказавшийся в центре шпионского скандала с так называемой называемым «волшебным камнем». Побывал Доу в Железногорске в связи с программой поддержки независимой прессы малых городов России, которая финансировалась английским фондом. Кроме того, в городе работает Михайловский горно-обогатительный комбинат, руководство которого собирается построить металлургический комплекс. В газете «Эхо недели» предположили, что строительство нанесет вред экологии региона и потребовали от комбината результаты экологической экспертизы. Автор заметки в «Курской правде» посчитал, что журналисты пытаются сорвать строительство. Соединив воедино приезд Марка Доу и спор вокруг металлургического комплекса, Константин Терехов постановил: надо думать, что и в газете «Эхо недели» Марк Доу не забывал свои обязанности вербовать агентуру на службу британской разведки. Конец цитаты. Мнение ветерана труда Терехова перепечатали местные газеты «Железногорские новости» и «Курская руда». Тогда главный редактор «Эхо недели» Вера Полоскова и решила обратиться в прокуратуру, а также в местные органы власти, чтобы они отреагировали на подобные обвинения.
Я пока отнесла заявление в прокуратуру с жалобой на редактора газеты «Курская правда», редактора газеты «Железногорские новости» и редактора газеты корпоративной «Курская руда», потому что я пришла к ним и спросила, по чьей указке вы это сделали. Они сказали, мы это решение приняли сами. Мы написали в прокуратуру, что просим привлечь за воспрепятствование нашей профессиональной деятельности и клевету.
А вот в чем это воспрепятствование заключается?
Мы полтора года не могли добиться интервью с генеральным директором. Когда мы задали неугодный вопрос про экологию, вообще нам выключили диктофон. Вызвали потом службу безопасности там свою, чтобы они переписали наши записи. Вот такие угрозы. Потом мы и так и не могли опубликовать это интервью, потому что они поставили условия, мы должны были согласовать. Мы сказали, хорошо, но так мы и не добились этого согласования.
Это руководство Михайловского комбината, которое собирается строить металлургический комплекс.
Да, и то есть они пытаются нас запугать, обвинить в шпионаже, обвинить в том, что мы тут подрывной деятельностью занимаемся. Требовали, дайте нам экологическую экспертизу. Здесь у нас Чернобыльская зона. Открытым путем добывается эта руда. Мы хотим знать, что нас ждет, какие условия, есть ли государственная экологическая экспертиза независимая. И мы пытались найти этого автора, но этого совершенно секретного Терехова, найти ни следов в Железногорске нет.
То есть вам не дали координаты в газете?
Нет, конечно. Мы так подумали, да ладно, это «Курская правда», и тираж у нее небольшой. А когда опубликовали это муниципальная газета и корпоративная, я поняла, что это очень опасно, что вот эти, видите, угрозы, мы там шпионы.
А вот эта тема со строительством металлургического комплекса, да, сколько актуальна сейчас?
2 года назад еще власти подписали документ о выделении земель, и мы все время там бьемся, расскажите, что на себя будет представлять. И до сих пор мы так ничего внятного и не могли получить. А закон об охране окружающей среды говорит, что такие строительства без референдума, без ведома жителей города.
Главный редактор газеты «Курская правда» Евгений Котяев заявил в интервью нашей радиостанции, что его издание лишь предоставило слово гражданину Терехову. По словам Котяева, «Эхо недели» пытается раздуть скандал в целях рекламы своего издания.
Подтекст всего этого – борьба двух точек зрения жителей Железногорска на перспективы строительства нового металлургического комплекса. Есть, очевидно, какие-то издержки, может быть, с экологией не все в порядке. Хотя те, кто за него, утверждают, что это самая высокая технология из всех. Само по себе письмо, оно, конечно, наивное. Тем не менее, поскольку существует такая точка зрения, мы решили, так сказать, это все-таки дать. Я думаю, конечно, все-таки это продолжение пропагандистской линии, потому что чисто таких правовых последствий, какая там может быть клевета.
Проводившая семинар в Железногорске в рамках программы поддержки независимой прессы малых городов России Маша Эйсман из фонда «Евразия» считает, что обвинения в сотрудничестве газеты «Эхо недели» с британской разведкой надуманные и не соответствуют действительности.
Чистейшей воды провокация, направленная против местной независимой прессы. Когда был этот шпионский скандал, когда он начинался, наша организация тоже была упомянута в этом репортаже. Знаете, это как в том анекдоте, да, ложь нашлись, а осадочек остался. Вот, видимо, этот осадочек сейчас начинает действовать. То есть уже никто точно не помнит, что было, как было, что никого не выслали, что ничего не доказали. Но какой-то неприятный осадок есть. И теперь на местах люди просто будут использовать это, чтобы давить на разные институты гражданского общества.
Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор печати, который возвращает нас к главной теме программы. Что пишут сегодня пражские газеты, что сообщают другие чешские средства массовой информации об отношениях России и Чехии в связи с визитом президента России Владимира Путина в Прагу. У микрофона Владимир Ведрашко.
Визит Владимира Путина стал главной темой, то есть первой темой, лишь одного чешского средства массовой информации – государственного телевизионного канала ЧТ-1. В утреннее время перед 8-часовым выпуском новостей здесь была проведена дискуссия экспертов по проблемам России. Демонстрировались кадры советского вооруженного вторжения 1968 года, обсуждался вопрос, возможно ли повторение такого сценария. Чешские эксперты считают, что российская армия в настоящее время не представляет никакой угрозы для их страны, и вообще времена изменились, Россия делает ставку на развитие стратегических ракет и авиации. Но вот на одном из форумов электронной прессы я прочитал такое мнение читателя – если бы Россия посягнула на безопасность Чехии, то пришлось бы нанести ответный удар всеми имеющимися в наличии 6 боеспособными истребителями. Так что политика и самоирония идут здесь рука об руку. Говоря серьезно, ни одна из 4 сегодняшних чешских газет не заявила тему визита как главную или не посвятила этому сколько-нибудь заметное место на первых страницах. Так газета «Право» проанонсировала визит, отослав читателя к 11-й странице. Там обращает на себя внимание прежде всего фотография Ельцина и Гавина, сделанная 13 лет назад, во время предыдущего визита российского лидера в Чехию. Два президента запечатлены в известной пражской пивной, с кружками в руках и в хорошем настроении. Бывший посол Чехии в России Ярослав Башта считает, что отношения между двумя странами находятся сейчас в состоянии весьма успешного политического диалога. После долгих лет охлаждения перелом произошел в 2001 году. Особое развитие получили экономические связи. Чешский экспорт в Россию составил в 2005 году около $1,5 миллиардов. В других статьях газеты «Право» изложена точка зрения президента Вацлава Клауса. Он считает, что альтернативой российскому газу может служить газ из других стран. И особенно развитие собственной ядерной энергетики. Еще показательно такое высказывание Клауса. Ошибочным было бы поддерживать отношения с Россией на прохладном уровне, но в равной мере было бы ошибкой развивать их в духе славянской дружбы. И то, и другое плохо. Мы ценим именно нынешнее, нормальное состояние двусторонних отношений. Экономика и, прежде всего, поставки газа – это сквозная тема всех чешских газет. Вот, например, заголовок в газете «Господарские новины». Очень спокойный, надо сказать. Вообще все заголовки довольно спокойные. «Приезжает Путин, речь пойдет о газе». Но, тем не менее, в данной публикации говорится и о том, что является предметом раздора между двумя странами. И это не газ. Цитирую. «У чехов есть трение с Россией. Чехия поддержала перемены на Украине и поддерживает оппозицию в Белоруссии. И это России не по нраву». Конец цитаты. Тема вооруженных сил возникает и совсем в необычном ракурсе, в связи с памятью о подлодке «Курск». Читаю подзаголовок статьи в той же газете «Господарские новины». «После катастрофы Курска с Россией что-то происходит. Стало нарастать чувство, что человеческие жизни имеют большую ценность, чем военная тайна». Автор статьи, военный эксперт Вацлав Бартушка, отмечает позитивную эволюцию российского государства и вместе с ним российского президента.
Чешские средства массовой информации сегодня о России и Владимире Путине. Обзор Владимира Ведрашко. Человек дня Радио Свобода, 1 марта лауреат литературного конкурса «Русская премия» Евгений Абдулаев. Эта премия, цель которой содействовать сохранению русского языка на пространстве СНГ, в этом году впервые присуждалась авторам литературных произведений на русском языке, проживающим в странах бывшего Советского Союза. Евгений Абдулаев родился в 1971 году в Намангане, живет в Ташкенте, имеет философское и юридическое образование. Один из основателей творческого объединения «Ташкентская поэтическая проза». Стихи и прозу публикует в русскоязычных литературных журналах разных стран СНГ, автор сборника стихов «Стихи и наброски». Премию удостоен за книгу «Ташкентский роман». О человеке дня Радио Свобода говорит член конкурса «Русская премия» писатель Александр Эбанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», в котором опубликован «Ташкентский роман» Евгений Абдулаева.
Мы говорим о талантливом молодом писателе Сухбате Аплатуни. Это его псевдоним, зовут его Евгений Абдулаев. Псевдоним интересно, расшифровка его – это транскрипция арабского имени Платон. Он взял сознательно и с каким-то внутренним наполнением. Что касается его рукописи, замечательный, интересный роман. Написанная эта вещь очень тонко. Он как-то удивительно сумел тонкими деталями передать, сопоставить культуры Востока Восток и Запад. Там Запад присутствует, поскольку археологи немецкие работают на раскопках в Средней Азии, в пустынях, у старинных древних городов Бухары, Самарканда и так далее. Где-то там есть такой штрих, он пишет портрет молодого героя романа, и говорится там, что вот эта азиатчина, эта узкоглазость, эта смуглота, была в него вкраплена едва ощутимо, как горошинка, которую у принцессы в этой сказке, она вроде присутствует, и вот так сказывается как-то такой тонкости иногда, это, так сказать, штрихи и работа. Вот это все сделано замечательно, тонко и интересно. Мы не ошиблись, назвав его вещь лучшей, и будем ждать от него. Я думаю, что от него можно ждать вообще хорошей прозы. Мне кажется, что Сухбатов Латуни, Евгений Абдуллаев, писатель перспективный. Довольно редко бывает, когда писатель похож на его текст, но вы видели очень субтильного, деликатного, мягкого, интеллигентного человека, сосредоточенного, самоуглубленного. Вот этот портрет, нет, так сказать, противоречия в образе писателя и в образе его прозы, это очевидно. То, что он вот так образован, то, что в его прозе ощутимо, хорошая интеллектуальная подготовка, богатая, это тоже для меня не контрастирует ни с романом, ни с ним.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил писатель Александр Ибанаидзе. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 1 марта. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Ирина Ширяева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой представит очередной европейский час, в котором, помимо прочего, рассказ о фестивале правозащитного кино в Праге. Не всем дано его посмотреть, а хоть послушаем. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.